многих. Как они сохранились в ее памяти? Как они отпечатывались? Она ведь плохо даже слышала эти голоса. Они доходили к ней сквозь какой-то розовый туман, что колыхался в ее голове, но память продолжала фиксировать все, как будто память знала заранее то, что предстоит, и то, что будут когда-то о них спрашивать и выяснять. Военнопленных грузили на машины. Они шли по двору, перешагивая через Клаву. Кто-то наклонялся, что-то говорил ей. Потом перед ней присел Насенко, протянул ей кусок хлеба и огурец. «Пожалуйста», — попросил он, — «возьми». Она не смогла удержаться и взяла. Он сидел на корточках и смотрел, как она ест. Демьяненко удивился. «Зачем Насенко ее кормит? С какой стати? Ей все равно капут. Зачем зря еду переводить?» «Увидят немцы, и будет тебе хана», — предупредил он. «С ней разговаривать незачем». Когда он отошел, Насенко сказал, что, судя по всему, Демьяненко решил поступить в добровольческую армию, и его следует остерегаться. «Вот остерегайся», — сказала Клава, — «и отойди от меня, и говори, что знать меня не знаешь. Веди себя примерно, может, понравишься». Она не научилась еще в те дни прощать даже минутные слабости. Она ненавидела в себе измученную, ноющую и болящую плоть. «Уродина я?» — вдруг спросила она у Насенко. Это тоже была слабость. Глава четвертая. Сталинград горел. Город был как костер. Горели целые улицы, кварталы. Горел асфальт. Городской комитет обороны мобилизовал к 30 августа 2000 стрелков-минометчиков. В городском саду им выдавали оружие, и армейские командиры уводили тут же сформированные батальоны на фронт. Военнообязанных тысячами вывозили на левый берег Волги. Машина везла Клавдию Вилор все дальше, в немецкий тыл. В грузовике рядом с Клавой сидели две женщины, полячка и русская, Галя, беременная. Галя все время плакала. Мужчины сидели молча, опустив головы. «Обстановка уныния, обстановка подлости», — сказала себе Клава. «Уныние, как безверие, — это путь к предательству». Боль вдруг ушла, спустилась куда-то к ногам. Надо было что-то делать. Она была политрук, а вокруг нее были люди, были бойцы, пусть военнопленные, но все равно бойцы. Командир, тот без своей части перестает быть командиром, а политрук всегда остается политруком. Особенно, когда рядом есть люди. Такая это должность. Работа, которая требует откуда-то черпать бодрость, силу духа, веру и щедро отделять ими всех окружающих. А откуда брать эту бодрость? Где пополнять ее запасы? Что же она могла сделать? Единственное, на что у нее хватило сил, это запеть. Сперва она запела что-то бодрое. Смелого пули боится, смелого штык не берет. Но это на людей не действовало, слишком это было далеко от их нынешнего состояния. Тогда она запела в темном лесе, а потом вспомнила свадебную, грустную. «Не заряль ты моя зорюшка, не заряль моя вечерняя». В той дальней, совершенно невероятной, мирной жизни она и мать были в семье единственными женскими голосами. Все остальные в семье мужчины — 12 братьев и отец, и когда они пели, то женскими голосами могли поднять песню только она с матерью. Она пела и вспоминала семейные вечера, вечерний звон, и потом любимую старшего брата «Выхожу один я на дорогу». Да, песни были грустные. Мужчины отворачивались, сморкались, она чувствовала, что это было то, что нужно. Она чувствовала это по собственной душе, где что-то очищалось, светлело. И когда Демьяненко, что сидел в той же машине, закричал «Кончай петь! Ты, политрук, заткнись! А то из-за тебя всем попадет!» Ему сказали тихо, разом, молчи уж, не учи. Первое, что они увидели во дворе концлагеря в Сталино, были огромные ямы. Туда кидали умерших от голода и ран военнопленных. Это был лагерь пострашнее пересыльных лагерей, которые она прошла. Здесь происходила сортировка. Штаб гестапо перебирал поступающих военнопленных, кого в добровольческую армию, кого на работу в Германию, безнадежных, негодных ни к тому, ни к другому, на расстрел. Огромная штабная машина работала с утра до поздней ночи.